Владимир Ведрашко, в Москве 17 часов 7 минут, в эфире информационная программа «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев опубликовал на сайте Газета.ру свою большую статью, представляющую собой программу действий для страны на ближайшие годы. Барак Обама выступил в Конгрессе с речью о реформе здравоохранения в Соединенных Штатах. По-прежнему бушуют страсти вокруг судьбы внука Аллы Пугачевой. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, российское интернет-издание «Газета.ру» опубликовало сегодня большую статью президента Дмитрия Медведева. Он предлагает свое видение дальнейшего экономического и социального развития России. «Газета.ру» позиционирует себя как либерально настроенное издание, которому доверяют читатели, уставшие от новостей, предлагаемых центральными каналами российского телевидения. Потому сегодняшнюю публикацию многие наблюдатели расценили как попытку Кремля достучаться до либерально настроенной части общества. Впрочем, есть мнение, что данная публикация – результат закулисных конкуренции в Кремле, и цели публикации далеки от желания привлечь новых сторонников Дмитрия Медведева. Сейчас в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова. Она сегодня вместе с экспертами анализировала содержание этой статьи. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Статья Дмитрия Медведева, опубликованная в газете «РУ», начинается с обращения президента к читателям, в котором он призывает их к участию в дискуссии о настоящем и будущем России и обещает, что оценки, замечания и предложения будут учтены при подготовке послания президента России Федеральному собранию. А далее идет довольно объемный и совсем непривычный для читателей интернет-изданий текст на 10 страницах. Про газеты.ру Михаила Михайлина. Интернет-издание давно пыталось заинтересовать президента, демонстрирующего в последнее время открытость для общения с журналистами. Сначала ему было предложено провести онлайн-интервью на сайте газеты.ру, но в итоге по обоюдному согласию остановились на публикации такой, отчасти даже программной, статьи президента.
Я предполагаю, что подавляющая часть публики, к которой обращается Дмитрий Анатольевич, по тем или иным причинам не смотрит телевизионные новости и, возможно, не знает о том, что он говорит в своих прекрасных телеинтервью первому, второму каналу НТВ. Потому что сейчас публики доверяет очень небольшому количеству изданий, к числу которых и относится газета.ру. И вот к этой части публики, как мне представляется, Дмитрий Анатольевич обращается. Это не дефицит общения. Информационное пространство, да, оно сейчас реально сузилось. И все-таки я считаю, что наиболее элитная часть публики, которая вот обратилась к президенту, она давно уже ушла в интернет, считает новости гораздо более независимые, чем показывают на телевидении. Соответственно, именно к этой публике, которая доверяет, в том числе и газете.ру, обратился Дмитрий Анатольевич.
По мнению эксперта Карнеги-центра Алексея Макаркина, публикация статьи президента в либерально настроенном интернет-издании явно демонстрирует дефицит сил, на которые мог бы опереться президент Медведев.
Вот здесь попытка заручиться поддержкой, в том числе, действительно, и тех людей, которые сейчас сдержанно и критично относятся по отношению к Кремлю, к власти, в том числе и либеральных групп общества, которые хотели бы изменений, по крайней мере, многие из них, но которые не доверяют Кремлю, которых Кремль в свое время отбросил от себя, которых Кремль посчитал там врагами. Это такой сигнал, что Кремль готов разговаривать, причем готов разговаривать и готов искать поддержку, в том числе и среди оппонентов. Другой вопрос, что эта поддержка, вопрос о ней тоже носит какой-то двойственный характер, потому что, с одной стороны, Кремль говорит и устами президента, что нужно менять страну, нужно менять экономику, необходимы серьезные демократические изменения. С другой стороны, речь идет об этапности этих изменений, о том, что они не могут быть ускоренными, что они должны быть органичными, плавными и так далее.
Заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин к появлению статьи президента в газете «РУ» относится несколько иначе, считая ее появление скорее результатом закулисных игр, нежели стремлением президента наладить контакт с либерально настроенной частью общества. Тем более, что с разницей в час статья с тем же заголовком и такой же фотографией президента появилась на сайте русского журнала, главным редактором которого является Глеб Павловский, ставший особенно известен как политтехнолог. технолог Владимира Путина, говорит Борис Дубин.
Конечно, некоторая демонстрация либерализма в этой статье есть. Я бы только не назвал ее статьей. Это, ну, некоторый черновик. Это важно, потому что черновик, у него как бы особая судьба. Он должен во что-то еще превратиться. В данном случае вот почему-то поспешили с черновиком. Почему? Возможно, есть какие-то внутриполитические, закулисные причины этого. В последнее время президент и премьер играют какую-то такую игру, похожую на то, что вот, ну, кто будет лучше выглядеть на кастинге. Есть ли этот кастинг, кто его ведет, что за этим стоит, в это влезать не могу, но думаю, что этот момент существует и, в общем, он существен. Теперь о том, что, собственно говоря, предложено. Мне это больше всего напомнило маниловские мечтания о том, что хорошо было бы устроить в России вот то, то, то и то. Большая часть этого текста написана именно в такой манере. Ученые построят, строители откроют. Мы соберем, мы назначим, мы еще что-то такое сделаем. Одновременно и некоторое вызывание духов, и, ну, такой советский тип отчета плана. Да, здесь есть следы демократического лексикона, здесь есть следы либерального лексикона. И другие красные нити, которые через весь текст проходят. Слово «держава», слова о том, что хорошо вооружены должны быть, хорошо вооружены, чтобы никто на нас не покусился. То есть текст явно промежуточный, черновиковый. Почему и кто так спешит с этим черновиком?
Борис Владимирович, вот сегодня, собственно, эта статья появилась, после того, как была опубликована на сайте газета.ру, буквально через час появилась на сайте русского журнала, главным редактором которого является Глеб Павловский, который в свое время был чуть ли не личным политтехнологом Владимира Путина. И многие наблюдатели предположили, что вот эти публикации в настолько разных по направленности интернет-изданиях, они были сделаны для баланса. Возможно, текст был составлен как раз таким образом, чтобы угодить максимальному количеству людей, грубо говоря, и нашим, и вашим, чтобы привлечь, возможно, больше сторонников. Может быть, Дмитрий Медведев по таким образом пытается найти какую-то поддержку, которой ему не хватает в обществе?
Вообще-то говоря, власть и население, включая его там образованные слои, продвинутые слои, интеллектуальные слои, торгнуты друг от друга безнадежно. Поэтому я не думаю, что это такая апелляция к населению. Это скорее какие-то телодвижения на самом верху, но они вынесены, причем именно в интернет, что важно, они вынесены сегодня как бы к общественности не с тем, чтобы начать дискуссию, мне кажется, или искать сторонников, а тем, ну вот как бы, кто первый дорвался до большого эфира.
Для газеты «РУ» публикация статьи Дмитрия Медведева в русском журнале стала большим сюрпризом. Здесь были уверены в эксклюзивности публикации. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Москва, 17 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что Венесуэла с сегодняшнего дня признает независимость Абхазии и Южной Осетии. В Ираке жертвами терактов в четверг стали более 20 человек, десятки получили ранения. Президент США Барак Обама представил в среду Конгрессу план реформы системы здравоохранения. Он заявил, что Америка остается единственной развитой страной, где миллионы граждан лишены гарантированных медицинских услуг. На северо-западе Турции, по последним данным, в результате наводнения, вызванного проливными дождями, погиб 31 человек. По меньшей мере 9 считаются пропавшими без вести. Наибольшее число жертв в Стамбуле. Власти Мексики задержали в среду вечером 6 человек, подозреваемых в попытке угона пассажирского самолета компании «Аэро Мексика». На его борту находились 104 пассажира. Вскоре они покинули авиалайнер. Никто не пострадал. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что итоговый выпуск нашей программы, как всегда, в эфире в 20 часов по московскому времени. Его сегодня проведет мой коллега Андрей Шарый. Итоги дня – это проверенная информация, точная экспертиза, неожиданные мнения. Программа предлагает разнообразие фактов, ну а выводы слушатели делают сами. Итак, темы дня Радио Свобода с Андреем Шарым сегодня в 20 часов, сразу после новостей. Слушайте Радио Свобода. Незарегистрированные на выборах в Московскую городскую думу кандидаты от партии «Правое дело» Борис Надеждин и Игорь Трунов заявили, что намерены оспаривать решение Мосгоризбиркома о снятии их с выборов. Адвокат Трунов уже отправил жалобу в Московский городской суд, а бывший депутат Государственной думы от Союза правых сил Борис Надеждин обратится непосредственно в избирательную комиссию столицы. Рассказывает Максим Ярошевский.
От «Правое дело» в выборах, которые состоятся 11 октября, примут участие более 200 кандидатов. Речь идет о выборах в ЗАГС собрания Мариэл Тульской области, зарегистрированы партийные списки в нескольких муниципальных образованиях Волгоградской, Московской и Сахалинской областей. В столице решением избиркома регистрацию получила только член «Правого дела» Елена Гусева, которая собирается избираться по второму одномандатному округу. Председатель Московского отделения партии адвокат Игорь Трунов не был зарегистрирован. В его подписях нашли слишком много брака, а основное замечание в подписных листах неверно указана должность кандидата.
Я решил обратиться по линии судебной системы, обжаловать решение, которое состоялось в окружной комиссии в Московский городской суд. И сегодня я подал эту жалобу, потому что я считаю, что апеллировать к профессиональным юристам по юридическим вопросам, наверное, проще. То есть мне меньше придется объяснять, что такое адвокатура, как она строится, что такое реестр Министерства юстиции, что такое должности в адвокатуре. Все адвокаты нашей страны равны, и в реестре Минюста нет никаких должностей.
Также снят с выборов председатель подмосковного отделения «Правого дела» Борис Надеждин, который баллотировался в Зеленограде. Он намерен обжаловать это решение непосредственно в избиркоме столицы. Хотя, по мнению политика, даже у этой неприятной новости есть свои плюсы.
Поскольку я не имею регистрации и не являюсь кандидатом до решения суда в моем восстановлении, которое, по всей вероятности, будет где-нибудь дня за три до выборов в Верховном суде, московский Ямал. Я сейчас ни в чем себе не отказываю. Я продолжаю ходить по Зеленограду, агитировать за себя. Я собираю подписи, много уже собрал подписи людей в поддержку моего уже не выдвижения, а восстановления на выборах. Я раздаю замечательные брошюрки о том, что я думаю про Лужкова и Батурину. И мне нравится это дело. Я могу сказать одно. Я сделаю все, чтобы в этом округе «Единая Россия» проиграла со страшной силой. Мне все равно кому.
Сопредседатель «Правого дела» Леонид Гозман начинает свою кампанию по сбору подписей с требованием отставки мэра Москвы Юрия Лужкова.
Есть одна вещь, против которой, как нам кажется, возражать абсолютно невозможно. Это семейный бизнес Лужкова и Батурина. Мелкое предпринимательство развело 3 миллиарда долларов. Это вообще некоторый перебор. Я думаю, что в России нет ни одного человека, конечно, который знает имена Лужкова и Батурина, который согласится с позицией Юрия Михайловича Лужкова, что просто Елена Николаевна Батурина талантливый предприниматель, а он здесь ни при чем. И потом подготовлено письмо, где Дмитрий Анатольевич Медведева просит воспользоваться своим правом и отправить Илью Михайловичу Лужкову в отставку за утрату доверия. И в качестве обоснования дается не пробки, ничего не будет. В качестве основания дается один факт, который расследование не требует. Мы будем собирать подписи под этим письмом.
9 октября, в последний день агитации перед выборами, Леонид Гозман собирается передать собранные подписные листы в администрацию президента России. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:20. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня в Москве, в Новопушкинском сквере, прошел очередной пикет памяти жертв взрывов в 1999 году в Буйнакске, в Москве и Волгодонске. Пикет организовали правозащитники, члены общественной комиссии по расследованию сентябрьских событий 1999 года. Они отметили, что истинные виновные в трагедиях десятилетней давности до сих пор не названы, как не предъявлены обществу и официальные результаты расследования этих страшных терактов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Ольга Вахоничева.
Начало пикетов задержали. Сотрудники милиции, оцепившие Новопушкинский сквер, долго проверяли разрешительные документы на проведение санкционированной акции. После перепалки с организаторами пикета милиция его проведение все-таки разрешила. Участники акции развернули плакаты. 10 лет взрывом домов, требуем расследования. Власти скрывают правду. Война на Кавказе – преступление против человечности. По сути, содержание этих плакатов отражало главную цель акции, говорит правозащитник Надир Фатов.
Остается много вопросов. Те люди, которые проводили независимые расследования, которые искали информацию и находили информацию не из прокуратуры, не из милиции, не из ФСБ, они тоже погибли. Вот у меня плакат здесь, что погибли Анна Политковская, Юрий Щекочихин, Сергей Юшенков, вот Александр Литвиненко и другие. Они занимались расследованием взрывов домов, и вот их тоже нет. И мы хотим почтить память вот всех погибших и тех, кто искал правду. И у нас остаются вопросы, в частности, роль ФСБ во всех этих провокационных действиях, во взрывах, в так называемых рязанских учениях. То ли это власть причастна, то ли это какие-то третьи силы. Вот. Но ясно, что версия, что это чеченский след, так называемый, что это чеченские сепаратисты организовали, он развалился.
Спустя 5 лет после взрывов домов в Москве на улице Гурьянова и Каширском шоссе суд приговорил исполнителей этих терактов Адама Декушева и Юсуфа Крымшамхалова к пожизненному заключению. Организаторы взрывов так и не были установлены. Независимым расследованием сентябрьских событий 1999 года занималась специально созданная юристами и правозащитниками общественная комиссия. Однако почти сразу после суда она фактически прекратила работу. Причина этого объясняет член комиссии, директор Института прав человека Валентин Гефтер.
По разным причинам, но главное, по-моему, это объективно просто то, что, конечно, новых фактов, новых свидетельств, новых документов не появляется, естественно. Откуда они появятся? Поначалу мы питались депутатскими запросами и ответами, естественно, на них, если они были, или не ответами. А поначалу питались несколькими добровольцами нашими, которые активно ходили по следам первых московских взрывов. Ну, а потом более или менее все пришло к некоторому статус-кво, стоялся процесс все-таки. В 2004 году. Конечно, можно было бы искать и дальше, но мне кажется, что это очень затруднено. Может быть, когда-нибудь Декушев, Крымшамхалов, который в пожизненном заключении находится, что-то расскажет, но я не думаю, что они знают много больше того, чем они успели рассказать до суда и на суде.
Это был директор Института прав человека Валентин Гефтер. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:24 на волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы», у микрофона Андрей Шароградский. В Софии развернулась жесткая внутриполитическая полемика о возможности пересмотра российско-болгарских энергетических проектов. Новое правоцентристское правительство Болгарской республики выражает сомнения в экономической обоснованности этих соглашений, а президент Болгарии Георгий Парванов считает, что сотрудничество с Россией укрепляет национальную безопасность страны. Из Софии передает корреспондент Радио Свобода Татьяна Ваксберг.
Российские проекты аннулировать нельзя. Они способствуют укреплению национальной безопасности Болгарии. Об этом говорится в статье болгарского президента Георгия Парванова, опубликованной на президентском веб-сайте. Президент защищает все 3 крупные энергетические проекты России на болгарской территории. Строительство новой АЭС в городе Белине, нефтепровод Бургас-Александрополис и газопровод «Южный поток». Столь ангажированная реакция президента вызвана намерением правоцентристского правительства пересмотреть болгарскую позицию по некоторым российским проектам. Президент высказывает свою позицию после встречи премьер-министров Болгарии и России в Гданьске. Тогда Владимир Путин попросил болгарскую сторону определить четко свою позицию по основным совместным энергетическим проектам. Путин и Борисов договорились, что эта четкая позиция будет высказана Болгарией не позже, чем в ноябре этого года. По словам Путина, эти проекты, я цитирую, направлены в том числе на то, чтобы поднять статус Болгарии как крупного энергетического центра в Европе и на то, чтобы изменить геополитический статус Болгарии. Такую же мысль высказал в своей статье и болгарский президент Парванов, чем вызвал жесткую реакцию прессы и экспертов, говорит экономист Димитр Бачваров.
Не это так.
Все не так. Никаким энергетическим центром Болгария быть не может, так как сама Болгария полностью зависит от российского сырья. Если вы на все 100% зависите от чего-то, то как бы вы ни старались, а центром этого чего-то вы не станете никогда. И это не только вопрос логики. Болгария не может превратиться в стратегический энергетический центр за счет российского газа или нефти. Мы же не превращаемся автоматически в центр автомобильной промышленности, промышленности из-за того одного, что по нашим дорогам немецкие производители экспортируют свои машины на Ближний Восток. Так что все здесь наоборот. Парванов обеспечивает место энергетического центра на Балканах вовсе не Болгарии, а России. Но кроме того, тут еще вопрос в том, что Болгария не может финансировать геостратегические интересы чужого государства. К тому же финансировать их по проектам, которые самой Болгарии не приносят пользы. Вопрос о том, выгодно Болгарии или нет заключать те или иные соглашения по энергетическим проектам с Россией, уже более 10 лет остается без ответа. Причиной тому является вовсе не нерешительность и даже не смена правительств, а тот необъяснимый факт, что двусторонние соглашения с Россией не публикуются. Если даже они и видят свет, то чаще всего это бывает годы спустя после заключения соглашений. Болгарское общество узнало о проекте «Южный поток» только после того, как Болгария уже заявила о своем согласии участвовать в проекте. Текста соглашений еще не видел никто. В начале августа, когда заработало новое правоцентристское правительство, министры потребовали экономические анализы, на основе которых прежний кабинет разрабатывал проект о строительстве АЭС в городе Белине. Но даже министры этих анализов так и не добились. Премьер-министр Борисов не раз с подчеркнутым гневом ссылался на эту таинственность, окружающую соглашение с Россией, и не раз давал понять, что именно она станет основной причиной пересмотра болгарской позиции. А гнев Борисова хорошо известен болгарам, в том числе и президенту Парванову, экономист Димитр Бочваров. Президент испугался. Он увидел, что правительство на самом деле готово пересмотреть соглашение по российским энергетическим проектам. А для болгарского президента это не только политический и экономический, но еще и личный вопрос. Продвижение российских энергетических проектов в Болгарии – это основной элемент его политики и самый заметный след, который его правление может оставить в политической истории. Экономист Димитр Бочваров.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что сразу после окончания нашей программы в 19 часов по московскому времени в эфир выйдет передача «Время гостей». Сегодня ее ведущий – политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов, а гость программы – президент банка «Российская финансовая корпорация», доктор экономических наук, профессор Андрей Нечаев. Итак, «Время гостей» на волнах свободы сегодня в 19 часов, а в 22 часа в эфире передача «Время и мир». Ее содержание подробнее буквально через 2 минуты представит ведущая сегодняшнего выпуска обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина. Ну, а сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что его страна с сегодняшнего дня признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Дмитрий Медведев опубликовал на сайте газеты «РУ» статью о стратегических задачах на ближайшие годы. Россия, по мнению президента страны, должна стать государством, благополучие которого обеспечивается не столько сырьевыми, сколько интеллектуальными ресурсами. В Ираке жертвами терактов в четверг стали более 20 человек, десятки получили ранения. На севере страны смертник подорвал начиненные взрывчаткой автомобиль в курдском селении. В результате погибли не менее 19 человек. Президент Соединенных Штатов Барак Обама представил Конгрессу план реформы системы здравоохранения. Выступая перед законодателями, глава Белого дома заявил, что Америка остается единственной развитой страной, где миллионы граждан лишены гарантированных медицинских услуг. На северо-западе Турции, по последним данным, в результате наводнения, вызванного проливными дождями, погиб 31 человек. По меньшей мере 9 считаются пропавшими без вести. Наибольшее число жертв в Стамбуле. Власти Мексики задержали в среду вечером 6 человек, подозреваемых в угоне пассажирского самолета компании «Аэромексика». На его борту находились 104 пассажира. Вскоре они покинули авиалайнер. Никто не пострадал. Во Владивостоке около 30 учащихся музыкального училища провели акцию с требованием предоставить им жилье. Прибывшие на место акции руководители города и края пообещали студентам, что до конца года они смогут жить в комнатах, выделенных в общежитиях других учебных заведений. Тверской суд Москвы назначил на 25 сентября рассмотрение по существу иска президента Чечни Рамзана Кадырова к главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. В Грозном в ночь на четверг демонтирован памятник Ахмату Кадырову, скульптор которого Зураб Церетели. По словам старейшины семьи Кадыровых, первый президент Чечни завещал, чтобы ему не воздвигали памятники. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей призвал Тегеран откликнуться на призыв Вашингтона и начать прямые переговоры по иранской ядерной программе. Вы слушаете «Радио Свобода». Итак, в 22 часа по московскому времени в эфир выйдет передача «Время и мир». Я приветствую в студии ее ведущую Ирину Лагунину. Ирина, здравствуйте. Итак, о чем сегодняшний выпуск? Или, может быть, вы подробнее расскажете об одной из центральных тем? Прошу вас.
Добрый день, Андрей. Ну, действительно, сегодня, на самом деле, очень тяжелая тема открывает программу, но не говорить об этом мы, конечно, в программе, которая посвящена международной политике и международной жизни, не могли. Дело в том, что не так давно стало известно жуткие подробности того, что Гаагский трибунал, вдруг не оповестив родственников, никому ничего не сказав, уничтожил свидетельские доказательства, то есть предметы, которые проходили по делам о Сребренице. Я напомню, что в 1995 году в этом боснийском мусульманском анклаве сербская армия расстреляла, уничтожила 8 тысяч мужчин. И эти тела были сброшены в массовые могилы. И после уже окончания войны Гаагский трибунал занимался тем, что разгребал эти массовые захоронения. И вот те предметы, которые были там найдены, в результате оказались в Гаагском трибунале. Вдруг выясняется, что трибунал, ну, на самом деле, просто взял и сжег этот контейнер. И не сказал родственникам, а там были не только, ну, скажем так, фотографии, часы, брелочки, цепочки, там были волосы, там были останки скелетов. И родственники в первое время были, хотя это произошло не сейчас, а уже какое-то время назад, первое время просто был шок, когда это стало известно. И сейчас, конечно, идет волна недоумения, идет волна глубокого разочарования деятельностью трибунала, несмотря на то, что суд над Караджичем вот был назначен на 19 октября. Параллельно вдруг и не только мусульманские боснийские семьи, которые выступили с протестом против всего этого, параллельно вдруг выяснилось, что и Сербия пострадала тоже, потому что параллельно с боснийской темой трибунал ведет и косовскую тему тоже. Одно из возможных преступлений, пока не доказанных, которое там было совершено в ходе той войны, того конфликта, это как бы пересылка из Косово пленных сербов в Албанию, где был найден некий дом, в котором подозревают, предполагают, у этих людей изымались органы для последующей продажи в Европе. И какие-то вещественные доказательства там были найдены, ну, там, флакончики из-под лекарств, кровь и так далее, одежда окровавленная. И вот это тоже вроде как тут было, как говорит сейчас сербская сторона, вроде как было уничтожено. Причем, Андрей, вы не поверите, по каким соображениям, как нам в интервью объяснила сотрудница трибунала, все это было уничтожено только потому, что эти предметы представляли опасность для здоровья в трибунале.
Действительно, и очень странная, и очень трагическая история. Итак, уничтожение свидетельств из Сребреницы Гаагским трибуналом. Сегодня центральная тема выпуска передачи «Время и мир», которую проведет Ирина Лагунина. Эфир, напомню, в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге отмечают 175-летие Александровской колонны, воздвигнутой на Дворцовой площади во знаменование победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года, рассказывает Татьяна Вольская.
Автор Александровской колонны Агюст Монферран. Воздвигли ее в 1834 году по указу Николая I. Монферрану было поставлено условие – колонна должна быть выше Вандомской, прославляющей победы Наполеона. Высота Александровской колонны, образцом для которой послужила знаменитая колонна Трояна в Риме – 47,5 метров. Но колонна Трояна и Вандомская сложены из каменных блоков, а Александровская колонна – монолитная, держится она за счет собственного веса. Ангел на вершине – работа Бориса Орловского. В руке у ангела крест, попирающий змея – символ мира, подаренного Европе Россией. Церемония празднования 175-летнего юбилея Александровской колонны, подготовленная Эрмитажем и командованием Ленинградского военного округа, началась в 12 часов. В параде участвовали рота почетного караула, командные расчеты, 500 курсантов и слушателей военных учебных заведений и военный оркестр. Это было повторение парада, проведенного в день открытия Александровской колонны 30 августа 10 сентября по новому стилю 1834 года, здесь же, на Дворцовой площади. Кульминацией парада стал вынос исторических знамен полков участников Отечественной войны 1812 года, говорит историк, председатель Русского общевоинского союза Игорь Иванов.
Почему колонну устанавливали 10 сентября? Это день перенесения в Санкт-Петербург мощей святого благоверного князя Александра Невского. То, что колонна эта сохранилась до наших дней, это, вообще говоря, чудо. После революции большевики хотели снести колонну как памятник русскому милитаризму. И, кстати, точно по тому же поводу была снесена колонна славы у Измайловского собора. И на месте Александровской колонны была идея установить гигантский памятник Ленину. Только чудом удалось убедить большевиков, что климат ленинградский настолько плох, туман, дождь, и голова вождя будет не видна. И только по этой причине колонну оставили на месте, хотя в 1952 году был новый проект вместо фигуры ангела установить на Александровской колонне скульптуру товарища Сталина.
Тогда испугались, что колонна, падая, может повредить Зимний дворец. Нельзя сказать, что Александровская колонна в безопасности и сегодня. Прошлой зимой устройство одиозного катка вокруг колонны обернулось массовой кражей бронзовых орлов с ее ограды. Михаил Петровский уверяет, что в этом году катка не будет и предлагает регулярно отмечать день установления Александровской колонны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Так, одна из самых обсуждаемых сегодня в мире тем. Президент США Барак Обама представил Конгрессу план реформы системы здравоохранения. Выступая перед законодателями, глава Белого дома заявил, что Америка остается единственной развитой страной, где миллионы граждан лишены гарантированных медицинских услуг. Вот что, в частности, заявил президент Соединенных Штатов. The time for bickering
is over. Время для споров и игр истекло. Пришла пора действовать. Именно сейчас мы должны объединить лучшие устремления обеих партий и показать американскому народу, что он избрал нас не напрасно. Пора выполнять предвыборные обещания. Now is the time to deliver
on healthcare. Это был президент Соединенных Штатов Барак Обама. Его выступление, программу реформы здравоохранения я буду обсуждать в прямом эфире с моим коллегой Кириллом Кобриным. Кирилл, здравствуйте. Итак, президент США выступает перед обеими палатами Конгресса. Насколько гладко прошла вот эта его большая, очень речь и важная?
Здравствуйте, Андрей. Как раз не очень гладко произошел такой инцидент, который всех, с одной стороны, развеселил, с другой стороны, разъярил. Малоизвестный конгрессмен, республиканец, естественно, Джо Уилсон воспользовался паузой в речи Обамы и воскликнул «You lie», что на русский можно перевести как «или ты лжешь», или «вы лжете», потому что в английском языке нету разделения между вторым и третьим лицом. Так вот, Джо Уилсон, он свои пять минут геростратовой славы, безусловно, получил, потому что после окончания выступления президента его поведение очень жестко осудили не только демократы, но и многие многие республиканцы, а дальше произошла совершенно замечательная история, очень современная, потому что сейчас, как мы видим, все чаще и чаще история начинает разыгрываться не в делах и поступках людей, сколько в интернете. Мгновенно рухнул фактически сайт Джо Уилсона, потому что туда пошли возмущенные сообщения и комментарии от пользователей интернета. И на Фейсбуке, на официальном сайте Джо Уилсона произошло то же самое. Более того, от имени некие шутники, от имени Джо Уилсона стали рассылать по разным сайтам настоящий спам с предложением купить Виагру и так далее. То есть, на самом деле, этот человек очень сильно теперь, видимо, жалеет, что он так поступил. И, судя по всему, республиканцы склонны оправдывать его поведение тем, что вот он был возмущен словами Обамы и так далее. Но, тем не менее, все-таки умельцы, интернет-умельцы нашли на аккаунте на сайте Twitter, коротких сообщений Twitter, где подписан был Джо Уилсон, где он якобы еще 1 мая выступал с предложением устроить какие-то действия против того, что республиканцы, крайние республиканцы, их сторонники называют Obamacare. Это такая непереводимая игра слов, healthcare, то есть медицинское обеспечение и имя Обама. Ну, я бы это перевел как здравообама, да, демонстрация против здравообамы. Так что, видимо, это демарш был подготовлен.
Ну, так или иначе, очевидно, что эта программа вызывает очень много споров. Насколько я знаю, есть критики даже среди демократов. Так как это все вписывается в нынешнюю политическую ситуацию?
Действительно, это очень важное, на самом деле, решение, для проведения которого требуется большая политическая смелость. Как мы видим и как мы знаем, ни президент Клинтон, ни президент Буш, каждый из них объявлял о том, что они собираются реформировать систему здравоохранения, так и не смогли этого сделать. И вот это политическое мужество у Обамы, по крайней мере, присутствует. И вот мы видим, что с двух сторон его план подвергается критике. Но если критика со стороны левой части, либеральной, наиболее либеральной части Демократической партии связана с тем, что, по их мнению, Обама отказался от наиболее крайних положений своей реформы, то критика республиканцев носит, ну, я бы сказал так, спекулятивный характер. Многие эксперты отмечают, что такого накала страстей и такого, ну, в общем, уже неприличного поведения в политической культуре Соединенных Штатов не было с конца 50-х, начала 60-х годов, со времен борьбы с расовой сегрегацией. Тон задает крайне правая республиканская группировка, которая устраивает всевозможные митинги и встречи, где с участием граждан страны, где они критикуют эту программу. Это естественная, нормальная демократическая процедура. Однако вот та лексика, которую они используют, они сравнивают Обаму то с Гитлером, то они сравнивают Обаму с социалистами, с коммунистами, со Сталином.
Что же вызывает вот такое раздражение? Какие положения?
Ну, они считают, что они отстаивают основы, так сказать, американского общества и американской жизни, американской демократии, прежде всего индивидуализм, и что введение, как они называют это, государственной системы всеобщего медицинского страхования, вот этот индивидуализм и эта возможность выбирать, по крайней мере, врача, и если у тебя есть деньги платить за этого врача, она исчезнет. На самом деле это неправда, это не так. И как раз план Обамы предусматривает, что одновременно с существованием частных страховых медицинских фирм будет действовать государственная система, которая будет конкурировать с ними, но, тем не менее, она не будет ни в коем случае заменена.
Но речь идет об обязательной страховке медицинской.
Да, да, да. Обама хочет сделать так, чтобы все американцы имели возможность обратиться к врачу.
Я благодарю своего коллегу Кирилла Кобрина. Вместе с ним мы обсуждали план реформы системы здравоохранения в Соединенных Штатах, предложенный президентом США Бараком Обамой. Московское время 17:45. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что его страна с сегодняшнего дня признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Дмитрий Медведев опубликовал на сайте «Газета.ру» статью о стратегических задачах на ближайшие годы. Россия, по его мнению, должна стать страной, благополучие которой обеспечивается не столько сырьевыми, сколько интеллектуальными ресурсами. В Ираке жертвами терактов сегодня стали более 20 человек, десятки получили ранения. На севере страны смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль в курдском селении. В в результате погибли 19 человек. Президент США Барак Обама представил план реформы системы здравоохранения. На северо-западе Турции, по последним данным, в результате наводнения, вызванного проливными дождями, погиб 31 человек. Власти Мексики задержали в среду вечером 6 человек, подозреваемых в угоне пассажирского самолета компании Air Mexico. На борту лайнера находились 104 пассажира. Вскоре они покинули борт самолета. Никто не пострадал.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». Развивается конфликт из-за сына Кристины Арбакайте и Руслана Байсарова. После летних каникул 11-летний Дени Байсаров не вернулся к матери. Отец, протестуя против намерения Арбакайте и ее материалы Пугачевой увезти несовершеннолетнего сына в Америку, подал иск в Грозненский суд. На днях судьи определили, что до вынесения вердикта мальчик должен оставаться там, где находится сейчас, то есть с отцом. А сегодня Руслан Байсаров собрал в Москве пресс-конференцию, на которую привел и сына Дени, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Согласно определению Грозненского суда, до окончания судебного разбирательства 11-летний Дени остается с отцом. Следующее заседание намечено 15 сентября. Адвокат Байсарова Александр Дубровинский рассказал, почему именно этот вопрос рассматривается в Грозном.
Когда эта история стала публичной, то одна из бабушек, как известно, у Деника две бабушки, одна проживает в Грозном, вторая в Москве. Так вот, одна из бабушек, которая проживает в Грозном, видя ситуацию, которая складывается вокруг ее любимого внука, обратилась в суд, а что она еще может сделать, с иском, предъявленным и к своему сыну, и к матери мальчика, с попыткой, она обращается в суд, получить решение суда в Грозненском суде, которое бы давало ей право на постоянное жительство маленького Дени у нее. Она обратилась, как я уже сказал, с иском к своему сыну, к Руслану, и к третьему лицу, к Кристине, а Руслан прописан в городе Грозном. Поэтому этот суд и должен происходить в городе Грозном. Все сомнения, которые высказывает там противная сторона, почему он не там, несостоятельны. Одновременно Руслан там же, в этом суде, предъявил другой, в рамках вот этого иска, предъявил другой иск Кристине Арбакайте. В этом иске он просит определить жительство своего сына у себя.
Чуть позже на пресс-конференцию приехали Руслан Байсаров и его сын Дени. Первый вопрос был задан Дени, и задал его адвокат.
Деник, скажи, пожалуйста, ты знаешь о решении Грозненского суда? Об определении, которое вынес Грозненский суд?
Да, я знаю, что пока суд не скажет решение, главное решение, я остаюсь у отца, у папы.
И что ты думаешь по этому поводу?
Я счастлив, что я с папой.
Дени рассказал, что может позвонить маме в любое время, а с московской бабушкой он видится нечасто.
Я могу позвонить маме, когда хочу, потому что мы и с ней общаемся, и с папой. С Аллой я проводил время, когда часто, когда не очень, потому что Алла тоже занятой человек, она на гастролях. Когда в Москве, она приезжает к нам, там, к маме, ко мне, мы встречаемся. Иногда мы сходим куда-нибудь вместе, я бы не сказала, что часто, очень часто, потому что все время часто вот Алла на гастролях, так что мы встречаемся, не знаю сказать, и не редко, и не часто так, среднее.
Конфликт вокруг 11-летнего Дени Байсарова возник из-за намерения его мамы и бабушки увезти мальчика учиться в Америку. Отец ребенка считает, что ему нужно оставаться в России. И Дени тоже так считает.
Если я туда приеду, меня мама будет опять говорить, что вот в Америке хорошо. Но я сам в Америку не хочу. Я хочу остаться здесь, в России, жить с папой. Потому что у меня у папы там все время семья, братья, сестры, кто-нибудь все время есть. Говорил маме в Америку про это, но она пытается все-таки как-то сказать про что-то хорошее мне про Америку сказать, чтобы думать, что там образование как бы лучше и все такое.
Руслана Байсарова спросили, что, может быть, все дело в новом избраннике Робакайда, который живет в Америке.
Да, первая причина – это основная, естественно, я против Америки до совершеннолетия. Вторая причина – та, что Денька должен находиться со мной в момент отсутствия матери дома. Вот причина главная, да? Я же говорил о том, что он не хочет оставаться один, и я считаю, что он абсолютно прав. У него дома сейчас есть дети, семья, моя жена, собаки, кошки, дом за городом. Он может дышать, кататься на велосипеде, ходить в Москва-реке, гулять. Да, вот целая какая-то некая семья. Вдруг он приезжает, Кристина нет дома, когда нет матери дома. Он живет в этой квартире с няней, которая его заставляет делать все время карандашами уроки. Вся жизнь. Его водитель мне рассказывает, что он практически после школы не выходит на улицу, не гуляет. А он парень, ему нужно дышать, гулять, дышать воздухом. Вот тогда пусть он живет со мной. То есть две причины. Матери нет в Москве, он должен жить с отцом. С моей точки зрения, это я считаю, что я прав, но хотя пусть суд решает. Что касается вопроса ее избранника нового, честно вам скажу откровенно, я даже его глаза не видел и не знаю. Слава Богу.
В свою очередь Арбакайте обратился в Тверской суд Москвы с просьбой определить, с кем из родителей должен жить ее младший сын. Участие 11-летнего Дени Байсарова в пресс-конференции возмутительно и противозаконно, так считает адвокат Кристины Арбакайте Татьяна Акимцева. Она намерена обжаловать поведение Руслана Байсарова в органах опеки и прокуратуре. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 52 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Второй информационный час нашей программы завершает наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Хорошая новость для американской экономики стала в среду плохой новостью для доллара, который упал до низшего в этом году уровня по отношению к евро. За евро давали $1.46. Вывод экспертов Федерального резервного банка о том, что экономическая активность в США стабилизируется и даже оживляется в некоторых регионах, вселил в инвесторов вкус к риску. Они начали продавать доллары и скупать акции, в том числе энергетических компаний и компаний в развивающихся странах. Против доллара работает и ожидание инфляции. Если она поднимется, как ожидают многие эксперты, предпочтительным объектом инвестиций станут энергетические ресурсы и драгоценные металлы. Преступный поцелуй может стоить возбужденному болельщику $5000 штрафа и год тюрьмы. В среду 23-летнему жителю Нью-Йорка Ноаму Аорте были предъявлены обвинения в нарушении хода спортивного мероприятия и границ владения. Во вторник, сразу после теннисного матча на US Open, когда Надаль менял футболку после своей очередной победы, Аорте, сидевший в первых рядах, выскочил на корт, обнял полураздетого Надаля и, прежде чем телохранители сообразили, в чем дело, поцеловал теннисную звезду в щеку. «Для меня это не проблема», — после матча сказал совершенно спокойный Надаль. «Парень выглядел нормальным болельщиком, он сказал, я люблю вас, и поцеловал меня». Это серьезнейшее нарушение правил безопасности. У всех на памяти инцидент 16-летней давности, когда один из зрителей вонзил нож в спину Монике Селиш во время ее матча в Германии. Русский язык получил в среду значительные права во время избирательных кампаний в городе Нью-Йорк. Отныне многие предвыборные документы, такие как брошюры с изложением прав и обязанностей избирателя, ответы на часто задаваемые вопросы будут переводиться на русский язык. Цель указа, подписанного губернатором штата Дэвидом Паттерсоном, привлечь и помочь во время избирательного процесса русскоговорящим иммигрантам, не владеющим английским. Впрочем, в стране, где нет государственного языка, иммигранты из нескольких стран уже давно могут пользоваться официальными документами, переведенными на их язык, рассказывает Владимир Морозов.
До сих пор, кроме английского языка, избирательные материалы печатали здесь на испанском, китайском и корейском. Чем вызвана необходимость издавать их еще и на русском? По моей просьбе на этот вопрос отвечает сотрудник Нью-Йоркской коалиции иммигрантов Норман Инг. Новый закон – большая победа русскоговорящих жителей города. Из 7,5 миллионов нью-йоркцев, почти 200 тысяч, у себя дома говорят по-русски. А в районе Бруклин таких людей более 11%. Это граждане США, но до недавних пор из-за языкового барьера они были в неравном положении, когда дело доходило до выборов. Но ведь иммигранты обычно довольно быстро осваивают английский, без него не найти работу. Да, конечно, это в интересах иммигрантов. Если человек приехал в страну в пожилом возрасте, то выучить язык трудно. И в тот период, пока они не освоили английский, новый закон охраняет их право голосовать. Скажите, Норман, из какой страны приехали ваши родители и в каком районе Нью-Йорка они живут? Моя семья из Гонконга и Китая, так что я китайский американец. Как звучит мое имя на китайском? Им Книт. По-английски это трудно выговорить. Поэтому меня зовут на американский манер, Норман. Моя семья живет в Квинсе, и у тех, кто постарше, тоже трудности с языком. Но в Квинсе все выбранные материалы переводят на китайский. До сих пор речь шла о городе Нью-Йорке. А как обстоят дела в других городах и штатах страны, где тоже есть скопление не только выходцев из России, но, например, из Китая или стран, где говорят по-испански? Я обратился с этим вопросом к сотруднику Национального института избирательных прав Стивену Карбо. Как и мой предыдущий собеседник, он тоже сын иммигрантов, на этот раз с острова Пуэрто-Рико, и по-испански его фамилия звучит Карбо. В некоторых районах страны переводят нужные материалы на испанский или, скажем, на язык американских индейцев. Например, на мой второй, или точнее первый язык, испанский, переводы делают в некоторых районах Нью-Йорка, Калифорнии, Флориды и Техаса. Обычно власти штатов принимают такое решение, если в каком-то административном районе живет 5% или 10 тысяч человек, принадлежащих к данной этнической группе. По новому закону перевод избирательных материалов на русский язык начинается в Нью-Йорке с 1 января 2010 года.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Шигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Коротко расскажу вам о главной теме следующего часа нашей программы. В Дагестане проходят акции протеста против похищения людей. Последняя такая акция состоялась в Дерменте, где около 200 жителей города вышли на митинг, протестуя против очередного похищения своего земляка Сирожуддина Шафиева. Его имя пополнило список ранее пропавших в Дагестане людей. Итак, мы подробно расскажем об этой и других акциях сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Вокруг проживающего в Вене бывшего зятя президента Казахстана разворачиваются шпионские страсти.
Комментарии экспертов.
Программа «Пусть говорят» с Андреем Малаховым лишилась Аллы Пугачевой.
В блогах «Свободы».
Пегас, как и Карл Маркс, никогда не бывал в Москве, а памятники обоим есть.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Очень долго камерное исполнительство хоровое было в забвении, и исполнение духовной музыки не приветствовалось.
В поверх барьеров киевский камерный хор «Крещатик».
Как раз вот на волне начала 90-х с возрождением украинской державы начали появляться такой новый жанр камерный хор.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.